Радиомаяк.ру представляет. Почему это шедевр?
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго майского утра. Скоро великий праздник. Мы с Денисом Евгеньевичем. Денис Евгеньевич Николаев.
Да, Алексей Алексеевич Веселкин.
Да, мы с Денисом Евгеньевичем находимся, да. В эфире вроде как вместе, но находимся каждый в своем доме. Вот, значит, никуда не рвемся, сидим, работаем. А вы тоже никуда не рветесь, сидите, слушайте, потому что много интересного. Вот, и наш сегодняшний час тоже очень интересный. Будет посвящен живописи времен войны. Да, Денис Евгеньевич?
Да, у нас на связи Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вам слышно нас хорошо?
Я слышу вас хорошо, а вы меня?
Да, да, хорошо. Прекрасно, да, потому что это важно.
Это хорошо.
Это замечательно, да. Мы вдруг с Денисом Евгеньевичем поняли, что настоящее радио началось только с изоляции, потому что, помните, что последнее время модно на радиостанциях было устанавливать камеры, поэтому можно было посмотреть всю кухню и вообще, что там происходит, да? А настоящее радио, оно же без изображения. Вот, наконец, мы вернулись.
Без изображения на воображение.
На воображение, да. Кто там сидит, какие такие Веселкины, Николаевы. Вот. Значит, у нас сегодня действительно тема.
Но, с другой стороны, мне-то нужны изображения.
А вам, да-да-да.
А этому для нас
вам
есть.
И вам
они
нужны
есть
изображения.
В группе ВКонтакте, заходите, первая запись сообщества, это как раз все картины, о которых мы сегодня будем говорить. Ну, не только картины, там и плакаты, много чего есть, всего. Поэтому заходите в группу ВКонтакте. Регистрация не нужна, просто набивайте vk.com/mayak.fm.
Ну, выяснилось, что не прекращалось творчество художников, может быть, даже наоборот, в минуты такого сверхнапряжения возникала дополнительная необходимость.
Все фонит. Фонит? Оно не прекращалось.
Да.
Меня слышно, да?
Да, слышно, слышно, прекрасно.
Алло.
Да, вас слышно,
да,
вам нас не слышно,
я
да?
Я уже ничего не слышу.
Вот те раз, Денис Евгеньевич.
Вот, я проявилась.
Ага, проявились. То есть мы у вас проявились.
Да, вы у меня проявились, и я у вас
проявилась, да? Фотопленка, Алексей Алексеевич.
Да, да. А вы у нас и не исчезали, кстати говоря. Вас слышно хорошо, прекрасно. Даже когда вы кричали «спасите, помогите». Да, все.
Ну ладно, хорошо, я тогда не буду взывать к помощи, хотя...
Да, не взывайте, вот, вас слышно прекрасно, не взывайте, да, мы вам в крайнем случае напишем, что, какие проблемы, да.
Да, ну что, поговорим о творчестве во время войны, и, ну вообще эта тема такая, она тяжелая, понятно, с одной стороны, да, военное искусство, с другой стороны, понимаете, я вот... долго размышляла над всеми вот этими произведениями. Собственно, произведения, которые я выложила, они такие общеизвестные. То есть здесь нету ничего такого, ну, каких-то открытий. Я бы с удовольствием даже для себя сделала какие-нибудь открытия с точки зрения, да, живописи на военную тему, именно времен войны. Но, ну, фактически ничего такого нету. Новых именно произведений искусства, которые я могла для себя открыть. А вот поразмышлять сейчас о том, как это все, что изменилось, да, что изменилось по сравнению с тем, что было до войны, вот тут можно, об этом можно поразмышлять. А, собственно, получается, что напомню всем, я все помню, что наше советское искусство, оно, ну, в общем, достаточно ограничено рамками метода, да, метода, соцреалистического метода, который во всех сферах искусства применялся. Годов, вот этот соцреализм, он, ну, очевидно, был необходим для власти прежде всего. Он очень ориентировал на, ну, так, чисто реалистический метод отражения действительности именно, ну, такую, как ты ее там видишь, да?
Да.
С другой стороны, было, конечно же, ограничение по темам, по сюжетам, по интерпретации этих тем и так далее. И художники, конечно же, они, ну, те, которые продолжают...
Виктория, у нас все-таки есть предложение. Давайте мы сейчас короткую песню послушаем, а вас попробуем перенабрать, восстановим связь.
Почему это шедевр?
Ну, пошли мы на второй заход с Денисом Евгеньевичем. Вторая попытка установить связь с Викторией. Сейчас проверим. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. Виктория так. Анисимова на связи у нас.
Вот, хорошо, прекрасно. Вам хорошо. Слышно нас?
Да, я вас слышу. Хорошо.
Ну, отлично. Мы продолжаем говорить о живописи военных лет. Да, живопись и изобразительное искусство вообще, так сказать. Да. Все, что связано именно с изображением.
Да, вот я и говорила о том, что, конечно, вот за 30-е годы привыкли к некой такой внутренней, ну, я бы сказала, не всегда правде, да, потому что мы же понимаем, что вот это советское искусство 30-х годов, оно какое-то, то есть оно скрывает от нас, с одной стороны, большое количество каких-то проблем, да, тем, которые подспудно все равно существовали, это один момент. А второе ограничение, это ограничение по методу, да, потому что художники, которые работали, пытались работать в другой манере, да, в другом стиле, так скажем, они осуждались, и это была борьба с формализмом, ну, это то, что все мы, в общем-то, знаем. И когда наступила война, то мне кажется, что произошел определенный перелом. Ну, не мне кажется, а, в общем, всем понятно, что становится, что происходит определенный перелом в сознании. И уже говорить неправду, да, или говорить, как бы так выражать себя неправдиво, это было просто невозможно, да, в большинстве своем. Но многие, конечно, продолжали так делать. Но, собственно, я подобрала те произведения, которые, мне кажется, во-первых, они правдивы, они настоящие, да, то есть они передают, пускай, может быть, ну, не всегда ту правду, которую хотели, да, показать те же власти, с которой они, в общем-то, уже даже начинали соглашаться, потому что вот этот новый художественный язык, вернее, тут ничего такого особо нового нету, но некая попытка реформирования языка, вот этого художественной формы соцреалистической, она привела к тому, что эти произведения стали более интересными, и они считывались как настоящие, правдивые, да, потому что, ну, мы даже сейчас знаем, ну, или сразу после войны мы понимаем, что те, кто были на фронте, те, кто не были на фронте, да, они по-разному реагировали, они очень чувствовали вот эту неправду, вот эту фальшь, так скажем, да, если какой-то рассказ не соответствовал вот их собственным ощущениям, потому что вот это братство военное, мне кажется, по ощущениям, все, кто прошли через это горнило, они все это очень хорошо чувствовали, у них был настроен на этот, ну, слуховой там визуальный аппарат и так далее. Вот. И при этом, соответственно, понятно, что в советское время искусство было пропагандой, с самого начала советского времени, да, сразу после революции искусство стало пропагандой. И здесь такой новый виток вот этой пропаганды мы видим, прежде всего, такое новое, ну, не рождение, а новый такой всплеск плакатного искусства, естественно. И среди них разные есть плакаты, я просто привожу примеры, ну, двух вариантов, как мыслят, как работают, да, художники, графики, плакатисты. То есть, с одной стороны, это будет работа Корецкого «Воин Красной Армии, спаси». Прекрасная, да, одна из лучших, я бы сказала, лучшая работа именно этого художника, которая, да, построена на лаконичном, как всегда, да, лаконичным языком сделано черно-белое, да, вот изображение, фактически фотография, да, и на ее фоне вот это красное, как бы кровавые пятна самой надписи, и, естественно, они сливаются с теми, ну, с кровью, да, которая на штыке, на фашистском штыке. Да. Да, и это вот, да, такая потом такая агрессивная, агрессивная композиция, очень много, вот это противопоставление, да, одни, там, мать и ребенок противопоставляются штыку, заостренные формы. Ну, найденный такой художественный прием, не сказать, что он абсолютно новаторский, нет, конечно, но в данном случае он очень уместный, очень действенный, лаконичный шрифт и так далее. И нету какой-то вот другой, который иногда, каких-то других иногда качеств, которые присутствуют в том числе в плакатной живописи, такой некой слащавости, да, здесь этого нету. Это один момент. Второй момент, если мы посмотрим следующее изображение, два, да, то это работа кукрыниксов, всем нам хорошо известных, которые продолжают традицию, тоже начатую еще во время гражданской войны. Это традиция окон-роста, то, что еще Маяковский делал, да, то есть это такие сатирические изображения с текстами, где очень важны тексты, ты не просто слоганы, да, а вот именно то, что, ну, как какие-то частушки, стихи и так далее. Это вот такое вот совместное творчество, так скажем, художников и художников-поэтов одновременно. Там тоже лаконичный язык, но он более в сатирическом таком гротесковом варианте. И в этом отношении, ну, «Три года войны» — это, ну, такой обычный, да, достаточно обычный плакат. А, конечно, плакат из «Окон Роста», который с художественной точки зрения, конечно, очень хороший, интересен, это «Превращение фрицев».
Да, вот, это очень интересно придумано, потрясающе обыграно вот это. Свастика, переходящая в кресты могильные уже.
Да. И она такая, да, вот эта трансформация, вот это вот одновременно, ну, как сказать, геометризация такая, да, здесь есть и машинность, да, то есть вот это и гитлеровская машина, фашистская машина. На самом деле это все те приемы, которые будут использовать и другие художники даже в живописных произведениях. Но Кукрыницы одни из первых, которые это приняли, поняли и сделали, опять-таки, в лаконичном своем вот этом изображении, не используя в данном случае здесь никаких ярких цветов, да, наоборот, такую приглушенную гамму серо-белую с голубоватой, да, плюс с черным вот этим изображением Гитлера. Не знаю, мне прям, правда, конечно, у этого всего тоже есть предки, да, у этого тоже есть, у этой карикатуры тоже есть предки, и в частности, у меня почему-то все время, глядя на вот это изображение, все время вспоминаются карикатуры времен Отечественной войны 12-го года, где там изображали пленных французов идущих, да, если вспоминать, то есть вот на самом деле вот эта графическая система изображения врага и высмеивание врага, в том числе в разных видах, она, конечно, не нова, так скажем, она имеет уже достаточно долгую традицию. Причем, вот если, допустим, превращение фрицев действительно напоминает вот традицию 812 года вот такого варианта, а если говорить про «Три года войны», вот эти клещи войны, да, которые Гитлера захватывают, то это больше напоминает, конечно, мне кажется, лубочную картинку вообще, вот традицию лубочной картинки. Ну, собственно, «Окна ТАСС», они к этому и...
Ну да, они должны были этому... Да, задача такая была. Хотя все-таки вот «Превращение фрицев» выходит, на мой взгляд, за рамки обычности, потому что там все-таки есть вот эта вот деформация, превращение, и это превращение, кстати говоря, такое несет в себе глубокий смысл. Смотрите, сначала фашистские войска, потом они постепенно превращаются просто в шагающую свастику, причем одна нога этой свастики березовая уже, и потом березовые кресты наши, вот здесь вот эти березы пошли на кресты, похоронные кресты фашистской армии. Мало того, я сейчас вот подумал, что вы говорите, что эти образы переходят по времени из одного столетия, десятилетия в другое. Например, в знаменитом фильме Pink Floyd «The Wall» — «Стена». Там есть один из самых эффектных моментов, когда шагают молотки.
Очень похоже, кстати.
Да, мультипликационная такая вставка, да. И вот это похоже как раз движение очень сильно, потому что, ну, это действительно вот это машинное такое движение, непрекращающееся. Оно такое страшноватое. Но конец один. Ну, конец один, вот он, могила.
Конец один. Здесь, конечно, это не общегуманистическая, я бы сказала, тема, наверное, вот в данном случае. То есть, я думаю, что кукрыниксы не думали об общей гуманистической, ну, там, вот, идее сущности войны как некой машине, да, которая просто стирает все, и правое, и левое, да, и фрицев, и не фрицев, и всех. То есть здесь об этом смысл, ну, как бы не было заявлено, я думаю, этого смысла, хотя, по сути дела, мы можем его считывать и таким образом. Потому что, ну, это как бы общая, да, такая вот, это общая проблема, общегуманистическая, которую сейчас на некоторых произведениях мы сможем рассмотреть. И если мы откроем следующее произведение, то это знаменитая картина Иона, парад на Красной площади, да, 7 ноября 1941 года. Она, я не знаю, какие она у вас вызывает ощущения?
Ну, очень сложно ее воспринимать без контекста исторического, о котором мы знаем.
Тут что-то у меня очень много получается набрасывается, сложно. Потому что небо такое, как утро стрелецкой казни, такое низкое, висящее.
Вот, ну но... и тот же, на самом деле, и тот же этот самый, так сказать,
ракурс-то
точка выбора, фактически такая же, да. Но... Это, ну, правда, действительно, но я сейчас попробую, когда у нас будет перерыв, выбросить фотографии. На самом деле, и он же делает ее с фотографии. То есть это просто фотография вот, ну, высоты птичьего полета, которая была сделана, и он ее увидел, и он фактически ее повторяет, немножечко видоизменяя ракурс, так скажем. И при этом, да, наверное, потому что фотография черно-белая, сейчас я ее, ну, сейчас чуть попозже я договорю и выложу ее в комментарии в нашу группу ВКонтакте, вот, он ее, конечно, немножко раскрашивает, но делает все равно вот этой вот очень напряженно сумрачной. И не обращаете ли вы внимания, что здесь наши солдаты, изображенные со спины, да, естественно, ракурс такой, потому что вы помните, да, что этот парад, который одни считали, что надо не разрешать, другие считали, что он бессмысленный, в итоге, ну, как считается, что он очень многих воодушевил, то, что парад все-таки был проведен в Москве, и вот эти солдаты, все, которых мы видим, они на самом деле сразу идут на фронт. То есть мы их видим со спины, это люди, уходящие на фронт. То есть они, когда туда зайдут за Василий Блаженный, за Васильевский спуск, то они уже пойдут все. Они пойдут на свои там оборонительные позиции, так скажем. Плюс, да, но не кажется ли вам, что здесь есть некое сходство, опять-таки, с кукрыниксовской вот этой вот военной машиной? Да, вот по ощущениям, вот эти ряды, да, вот эти безликие, абсолютно безликие, со спины изображенные солдаты. И на самом-то деле героем в данном случае являются даже не солдаты, героем произведения, я имею в виду, а героем произведения является Москва.
Ну и храм, они же на святое дело идут, вот в чем все дело. Они движутся, получается, так визуально, к храму.
Да, ну или как бы на защиту храма, да.
Ну это когда... на защиту святого, собственно говоря, святой земли.
Да. Да, конечно, ну тут это безусловно. Но Москва здесь показана вот такой вот неуютной, очень неуютной.
Неуютной,
очень,
да.
Я бы сказала, ощутимой.
Тревожная.
Очень тревожная, да.
Тревожная именно, вот, да.
Вот очень такое слово. Переходное, да, вот состояние, я имею в виду переходное состояние, ну, как бы очень тяжелое, да, период войны.
Грозовое такое.
Да, нам... К сожалению, надо сделать паузу. Пришло время взрослых новостей на маяке, а мы отправляемся на перемену.
Почему это шедевр?
Доброе утро, дорогие товарищи дети, товарищи взрослые. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас на связи Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Мы говорим про русскую живопись времен Великой Отечественной войны. Вместе с нами можно наслаждаться или рассматривать все эти произведения в группе ВКонтакте vk.com/mayak.fm.
Да, я вот сейчас в комментариях в нашу группу я вывесила фотографию, в которой Константин Йон делал свою композицию, и, ну, просто вы можете увидеть, что она в буквальном смысле, ну, повторяет, да, картина повторяет эту фотографию. То есть, конечно, в какой-то степени можно было бы, наверное, упрекнуть художника в том, что, ну, там, грубо говоря, нет никакого художественного замысла, потому что вот эта вот фотографичность, на самом деле, она очень хорошо чувствуется. Но в данном случае, наверное, она воспринимается совершенно по-другому. Она воспринимается как документальность, как тоже некое такое свойство правдивости, только правдивости не в смысле по... Ну, вы понимаете, да, именно буквальности этой правдивости, но которую, конечно же, как вы понимаете, он дополняет художественными средствами, цветом прежде всего, то, что вы увидели, и ваши ассоциации, между прочим, да, с картиной Сурикова «Утро следской казни», они мне, кстати, очень понравились, интересно, да, вот поэтому этот, там, правда, был февральский денек, но неважно, но вот небо действительно такое низкое небо, которое, конечно, ничего хорошего не несет, такое вот.
Да, оно тоже, кстати говоря, так, такую запараллелено с идущими войсками, так уходящими тоже, и небо такое уходящее куда-то вдаль города.
Да.
Такой, да.
Да, кстати, у Сурикова там тоже были, вот если посмотрите, там вот эта толпа, да, которая была, я помню, что мы картину это рассматривали, толпа, которая на фоне Василия Блаженного, она, значит, вот эта такая шумная, такая вся разнообразная, как раз вот эти «Воины Петра», они были такие все очень единообразные и такие быстрые медряды, и дальше были ряды виселиц, на самом деле. То есть вот такая, как бы, вот ты понимаешь, куда они уходят. Но задачей и ощущением, мироощущением Диона было еще то, что показать, что вот эта Москва, во что она превращается, то есть она пустая, она настолько необычная, да, что Красная площадь, которая просто состоит только из этих солдат. Потому что обычно на парадах, ну, вы знаете, что там происходит.
Ну, конечно, конечно.
Там яблоко негде упасть, и там все ликует, и там все волнуется, и там все при всей вот этой вот рядоположенности, там много некой такой, ну, как бы свободы, да, по крайней мере, видимой свободы. А здесь ее нет, все очень здесь вот аранжировано. И эта работа, конечно, она производит очень странное впечатление по сравнению с... Ну, те, кто знает художника Юона, художника старой школы, да, еще совершенно досоветской школы, которая прекрасно работает в такой импрессионистической манере, в манере московского, там, русского импрессионизма, конечно, эта работа вызывает удивление и даже какое-то, может быть, первое такое отрыв и неприятие, но это и говорит о том, что человек очень... ну, как бы попал вот в это свое собственное состояние, то есть он сумел вот такими способами выразить в том числе и свое, и всеобщее такое состояние. Давайте следующую посмотрим изображение, и следующие три изображения, это, безусловно, Дейнека, без него нельзя было бы обойтись. Александр Дейнека, это наш, ну, такой очень важный, да, художник 20 века, художник в какой-то степени... ну, я бы сказала, компромиссный, потому что, с одной стороны, он был вполне официально признанным, да, и судьба его так со стороны может показаться, что она прекрасно сложилась, и все было отлично и хорошо, но, конечно же, ну, не так все просто было, да, и в его жизни в том числе, и даже вот те работы, которые я вам сейчас показываю, три работы, да, я показываю окраины Москвы в ноябре 41-го, то есть, да, это вот тяжелый, самый один из самых тяжелых периодов именно для истории Москвы военного времени. Потом будет оборона Севастополя, которая вообще, да, такая картина знаковая для всего. И вообще одна из лучших, наверное, картин, передающая дух, определенное состояние духа героев войны вообще, да, имеется в виду Великой Отечественной. И сбитый ас, который вообще совершенно по-другому, да, нами ощущается, да, и рассматривается. Да. И у этих всех трех картин у них разная, разная история. То есть если оборона Севастополя при там всяких плюс-минус, потому что некоторые, так скажем, критики не воспринимали ее, да, то есть тоже она казалась им в чем-то не совсем художественной. Обвинения были из-за того, что, ну, как бы в ней очень много плакатного, да, вот, во-первых, наверное, все наши слушатели, которые знают Дейнеку, и тех, ну, в последнее время было много выставок Дейнеки, в том числе, да, таких вот ретроспективных, плакатность языка, такая вот графичность его языка, она, это основа его творчества, основа, которая была им разработана, так скажем, им и художниками его такими близкими ему художниками художественного объединения ОСТ, общества станковистов, еще в середине 20-х годов. И эта манера, она при всем том, она была очень экспрессионистична. И то, что мы сейчас видим, это тоже очень экспрессионистично, да. Но мы не можем это назвать тем экспрессионизмом, да, вот этим модернистским стилем, который был в Европе, да. Она все-таки отличается, да, она все-таки отличается. Она очень экспрессивна по своей энергии, по своим каким-то, по цвету, да, по...
Не, ну она такая мужская картина, потому что Европа, да, там вот, рафинированный какой-то у них вот это, в рафинированность ушло, но мне так кажется. И странно, здесь что столкновение... в этот момент могли что-то инкриминировать, и она такая абсолютно, он от своего художественного принципа здесь вообще никак не отступает. Он как раз здесь доведен до какого-то такого серьезного накала.
Да, я эту картину очень люблю с детства, потому что один из альбомов, который мама из Третьяковки принесла, она вынесена как раз на обложку. И то есть я ее в детстве рассматривал очень много, и от нее я всегда, в ней энергии очень много, и она полностью... Такое ощущение, он попытался сюда все поместить, и таким образом это все прямо вот входит в жизнь, потому что я вот что еще с детства помню, здесь почти все рода войск есть, танки, корабли, авиация, ну, единственное, здесь нет артиллерии, и черные, и белые, то есть то, что матросы в белом на белоснежных камнях, да, и вот это вот черное вокруг, то есть это, ну, смотрится абсолютно страшно завораживающе.
Да, ну и красные это... пожарища эти, да.
Да, но вы, вот на самом деле я вот послушала вас, и я поняла, что насколько все-таки, да, действительно, Дейнека, кстати, Дейнека про эту работу говорил, что не знаю, как ее там воспримут, да, плохо или хорошо, но мне кажется, что она настоящая. Это вот его была фраза. Ну, я, может быть, не буквально его цитирую, но ему было это очень важно, да. А при этом, смотрите, Дейнека, который обожает Севастополь, да, потому что в 30-е годы он едет в Севастополь, пишет своих вот этих летчиков будущих, да, любимых, вот это, что все картины, которые мы знаем, и будем. Который любит. Он обожает Крым, обожает Севастополь. Его любимый Севастополь оказывается в жуткой совершенно ситуации. Интересно, картина написана в начале февраля 42 года. В начале февраля. На выставке «Великая Отечественная война» 42 года, в сентябре она была выставлена. Написано в начале февраля. А вот события, да, собственно говоря, как вы думаете, что это за события?
Ну, это оборона Севастополя, значит, какая-то.
Самая жуткая оборона Севастополя была летом, в июне-июле 42-го.
Угу. То есть он то есть предвосхитил он ее, это все?
Ну, он понимал, что так все будет, естественно. Он просто понимал, он, зная вот эту территорию, да, зная это вот все, то, как там, да, потому что он там 100 раз бывал, он знал прекрасно, как это все может быть. То есть у нас ведь ощущение вот этого раскаленного воздуха, да, в котором невозможно дышать, в котором все спеклось, все, да, срослось, уплотнилось, и вот эти раскаленные белые плиты, освещенные солнцем, это все лето, хотя он где-то пишет, да, в феврале, вот это интересно. Второй момент, про который я вам хотела сказать, да, и это же оборона, она же провалилась, да, на ДНК, между прочим, точно так же, как и освободились Севастополь, сразу скажу, только в 44-м году, 9 мая, да, и почти два года это было ужаса, да, в Севастополе. И там будет работать другой художник Сафертис, которого я тоже представила вот в последние вот эти рисуночки. Это Сафертис, это художник-корреспондент, который будет, в том числе, ну, вот в этот период в Севастополе и писать вот эти свои корреспондентские, да, такие зарисовочки вот этой жизни, обычной жизни, не военной, ну, то есть, как бы, жизнь Севастополя в военное время, но не боевую машину, не боевую. Ну,
бытовые такие рисунки.
Да, вот такие более бытовые рисунки, но они очень, кстати, правдивы, потому что это просто вот, ну, это то, что вот ты видел. У тебя не было камеры, вернее, там она могла, у тебя быть, но тебе не нужно, потому что ты художник, и ты притворяешь, действительно, ты видишь и изображаешь, да, по-другому. То есть вот это совпадение, причем Дейнека писал так, что и когда ему пришло в голову писать эту картину, во-первых, он услышал, что Севастополь обороняется, да, ну, потому что это достаточно долгий был период. Это вот пик июнь-июль. Естественно, осада Севастополя, она начинается раньше. И это, во-первых, он про это слышит. А во-вторых, он приходит в ТАСС, в окна ТАСС, но у него были там всякие свои связи, и ему показывают фотографию, опубликованную в немецкой газете, где показан разрушенный Севастополь. Уже к этому времени, да, ну, какие-то фотографии разрушенного Севастополя. И даже было написано, что Севастополь взят. И вот он не мог с этим как бы смириться, да, то есть это был протест, хотя еще Севастополь не был там, да, и вот этот протест, он выразился вот в этой обороне как бы еще до окончательной обороны и до окончательной сдачи. А вот теперь я еще хотела сказать вам по поводу вашего вот этого мужского, понятно, что это хоть мужского здесь, но самое интересное, что вот для вот этого главного героя, который держит, связанные эти гранаты, да, для него позируют женщины.
Потрясающе. Вот это, да. Я помню, что какая-то была история, я забыл ее. Да, вот это удивительно.
Он не писал в Севастополе.
Ну,
он
да, был, да, понятное дело, что в других условиях, конечно.
Он там, допустим, был под Калугой на всяких военных, ну, как бы, да, ну, на операциях он видел, он чувствовал, у него этот, как бы, он этот драйв, что он почувствовал. Но, очевидно, он не мог найти натуру, вот такую вот натуру, которая бы ему вот это вот тело, вот телесность вот это вот представила в этой форме. И он нашел натурщицу какую-то, очень такую, очень физкультурного такого да, атлетического склада, которая позировала ему и вот такую позу приняла. И вот это вот интересно, что женское и мужское трепело.
Ну, вы знаете, вот удивительно, как в искусстве такие вещи проявляются. Вот в этом и есть искусство. То есть даже в методологии, даже вот как делалось, вот технологии, так скажем, понимаете, там женщина, получается, мужчина, и вместе в этом синтезе или вынужденном синтезе появляется такой потрясающий образ, и который не вызывает сомнений. Вот в чем все дело.
Да, конечно. И самое-то главное, наверное, что здесь вышло, и что здесь здорово вышло, то, что здесь они побеждают.
Почему это шедевр?
Остановились на том, в этой картине «Обороны Севастополя», что Виктория сказала, они побеждают. Но они и должны были победить, потому что огромное количество произведений было во время войны сделано, и в кинематографе, кстати говоря, в 6 часов вечера после войны, еще война не закончилась, а уже был сделан фильм, что после победы люди встречаются, наблюдают салют и радуются этой общей великой победе.
Да, это, то есть это великое, то, что он сделал, это великая надежда, это такое великое вдохновение. И, ну, то есть это те ожидания, да, это те чаяния.
И да, поэтому, смотрите, сила, да, извините, пожалуйста, ради бога, я вот, просто вы наверняка это формулировали часто, потому что связано непосредственно с искусством, а я давно эту картину не видел, не рассуждал по поводу нее. Ведь здесь такое метафизическое еще есть начало, победа силы света, вот это вот белое, вот это вот эти плиты камня.
Конечно,
и, и воины света тьму побеждают, понимаете, в очередной раз.
Да, он, ну, это Денис, кстати, нам еще сказал, да, что вот это черно-белое, но она на самом деле не совсем черно-белое, она там зелено-белое, плюс там есть красное у нас
ощущение. Ощущение.
Да, по ощущениям.
То есть, если попросить по памяти ее описать, то вспомнится цвет и тьма.
Цвет. Да, да. Мне, например, как ни странно, здесь, знаете, что вспоминается, опять-таки, картину, которую мы с вами рассматривали, это «Последний день Помпеи», извините.
Это мне очень, это меня сразу напомнило, безусловно.
То есть, конечно, художники, они, даже если он не конкретно обращается, то он, конечно, под курки там что-то сидит. Да это у всех, даже не только у художников, но у нас. Но дальше он придумывает, да, смотрите, что враги или повержены, или мы их не видим, потому что вот эти штыки, которые с правой стороны, да, направлены. И здесь вот понятно, что здесь как бы фашисты, они обезличены, с одной стороны, и зло обезличено. Вот вы верно сказали, что это воины света, а это воины тьмы, потому что тут нету, да, фашист, хотя тут есть какие-то, наверное, значки фашистские, но они не так хорошо прочитываются. Если картину, давайте следующую посмотрим, если картину, допустим, «Оборону Севастополя», понятно, что ее в итоге приняли, и она очень многих воодушевляла, эта картина очень большая, Дейнеко всегда очень, да, монументален, и это удивительное свойство, удивительная такая находка, которую стали называть методом нового реализма, новой реальности, когда в большом монументальном полотне использовать средства, свойственные для графического листа, да, для плакатного языка, а то в его работе, вот его работа с «Битой ас», я просто хочу, чтобы ее посмотреть, это работа, которая не только не была не принята, она была забракована, ее посчитали несостоятельной в идейно-профессиональном плане, и ее было приказано списать и уничтожить. Дейнеко выкупил эту работу, пользуясь, опять-таки, у него были большие связи, он ее выкупил за 1 рубль, она осталась, да, она стала жива. Ее размер 283 на метр 88, да, это сбитый ас. Вы понимаете, почему, да, это не подошло?
Я сейчас уже с точки зрения современного человека.
Немецкий пилот.
Это Люфтваффе, да, это немецкий пилот, который падает на вот эти наши, как они называются, на долбы.
Да.
Вот эти вот палки, да, торчащие сзади, значит, вот этот разрушенный ими же вот этими фашистами, да, разрушенный город, а он падает, и Дейнеко нам его показывает как вот эту, ну, не знаю, как, это же общая гуманистическая тема. Он не разбирает,
он тут на человека похож.
Да, кто человек, кто не человек, то есть это просто вот эта гибель человека, как былинки, да, которая падает на эти жуткие агрессивные ежи, то есть то, что было пафосом сопротивления в предшествующей картине, да, когда мы шли против штыков, мы этот прием уже видели не раз с вами, да, и воин Красной Армии, спаси, здесь вот это, да, и здесь тоже, а здесь вот это пошло чисто просто гуманистическая тема. Не хочу сказать тема. А, вот это вот состояние гуманистическое, просто гибель и смерть человека. И это было не принято. Да? То есть в тот период это было не принято, потому что врага надо было обозначать.
Ну, это к врагу, да, это
к
понятно.
Врагу не могло быть сочувствия, да?
Да, да, и, это верно.
Да, и вот, вот у него история такая, у этой картины. Вот давайте еще одну посмотрим. Это Пласта, знаменитый. Это все картины, которые показываю, это вот тот такой, да, я бы сказала, узкий корпус самых блестящих работ, посвященных Великой Отечественной войне. Во время войны написано. Это Пласта, художник, который чаще всего пишет пейзажи, да, какие-то красивые пейзажи. Я не хочу сказать слово красиво, просто вот пейзаж. И здесь он пишет пейзаж, который называется «Сбитый ас», «Фашист пролетел», извините. Да. И вы поняли, да, что здесь произошло?
Да, мальчик лежит, собачка тявкает наверх.
То есть это тоже вот такое, это вот продолжение, на самом деле, темы, такая общегуманистическая тема. Тема вот этого зверства совершенно ничем не обоснованно. Это такое машинное безумие, когда летчик просто пролетел и видит, он мальчик пастушок, дай-ка я его собью, да, и все. То есть это вот, тут нету ни сопротивления, ни боя, ни чего-то такого. Это мирный, обычный вот этот пастушок, да. И эта вещь очень сильно всех зацепила. Многие с ней тоже связаны всякая история. В частности, считается, что она была привезена в Тегеран в 43-м году и висела в советском посольстве. И что там, когда была встреча вот этой антигитлеровской коалиции, что якобы, ну, такая легенда, конечно, что якобы именно эта гуманистическая картина повлияла на открытие Второго фронта. Вот такие вот, да, то есть так, такой, как бы, понимаете, такую цену, такую ценность этому произведению, тому высказыванию, которое было в этом произведении, придала советская, ну, как сказать, ну, советское руководство, так скажем.
Спасибо большое. У нас на связи была Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Мы прощаемся до следующих выходных. В воскресенье, в понедельник, не забудьте в следующий включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.